Чаепитие в Бристоле. Игра «футбол», о которой Фандорин столько слышал от знакомых британцев, оказалась ужасной дрянью. Не спорт, а какая-то классовая борьба. Толпа людей в красных джерси кидается на толпу людей в белых джерси. И было бы из-за чего, то есть из-за надутого куска свиной кожи. Настоящее спортивное состязание, будь то бокс, лаун-теннис или велосипедная гонка, является просто преемником рыцарского турнира. В футболе же двое или трое запросто нападали на одного. Какая уж тут рыцарственность. И зрители соответствующие. Орут, жестикулируют, вскакивают на скамейки, будто не англичане, а какие-то папуасы. Оставшись в глубоком убеждении, что у этой забавы нет будущего, Эраст Петрович ушел со стадиона, так и не выяснив, попадет ли местная команда в какую-то западную лигу, кого бы сия последняя не объединяла. На самом деле беглого московского чиновника расстроило не состязание, а чувство абсолютного глухого одиночества, охватившее его среди этого многолюдного скопища. Разумеется, он привык существовать сам по себе, но тут сошлось одно к одному. Чужая страна, незнакомый город, крах всего прежнего жизнеустройства, полная неясность будущего, да еще унизительное безденежье, состояние от которого Фандорин давным-давно отвык. Власти грубить не надо, вот что. Особенно, если живешь в России. Еще 2 месяца назад был влиятельной персоной, без 5 минут московским обер-полицеймейстером, а теперь не поймешь кто. 35 лет, изволь начинать все заново. Что новую жизнь следует начинать в новом свете, подразумевалось как-то само собой. Где же еще? Но сначала до Америки нужно было добраться. Пока что опальный статский советник торчал в Бристоле, откуда в Нью-Йорк ходили корабли пароходной компании City Line, и уже 3-ю неделю дожидался своего слугу-японца. Из Первопрестольной пришлось уносить ноги в один день, не дожидаясь ответа на прошение об отставке. Жалования и наградных более не будет, капиталов на службе Эраст Петрович не нажил, из имущества же владел лишь небольшим домом на Малой Никитской. Его-то и должен был продать Масса. Денег хватит на 2 лет, а за это время можно выучиться новой профессии, например, инженерной. Другой более простой путь к финансовой независимости лежал через Висбаден или Монте-Карло. Фандорину с его феноменальной везучестью к любым «games of chance» азартным играм, вероятно, хватило бы 1 дня у рулеточного стола, чтобы навсегда избавиться от забот о хлебе насущном. Мешало чувство, что это будет нечестно. К своему непонятному дару Эраст Петрович привык относиться с некоторой стыдливостью. Без крайней необходимости старался его не использовать и уж во всяком случае не имел намерения поступать к фортуне в Альфонсе. Ну а коли так, приходилось ездить на конке, курить по 0,5 сигары в день и жить не в роял-отеле, а снимать комнату с завтраком и чаем за 2 шиллинга и 6 пенсов в неделю. Район, правда, был очень приличный, собственно, лучший в городе. Расположенный на холме, он весь состоял из особняков, в архитектурном смысле пресноватых, но зато окруженных чудесными садами. Через неделю бывшего статского советника уже тошнило от прогулок по ухоженным паркам и от лицезрения единственной туземной достопримечательности – 100-саженного подвесного моста через реку Эйвон. Было начало апреля. На деревьях поблескивали новорожденные листочки, газоны сияли невыносимо зеленой травой, а Эраст Петрович расхаживал среди этого великолепия с совершенно ноябрьским выражением лица. Единственной отдушиной для изгнанника были ежевечерние чаепития с квартирной хозяйкой мисс Палмер. А ведь при первом знакомстве она показалась ему совершенно выжившей из ума. Дверь открыла сухонькая фарфоровая старушенция. Услышав, что посетитель явился по объявлению Western Daily Press, поправила очечки, поглядела на высокого брюнета бледно-голубыми глазками и осторожно спросила: «Играете ли вы, сэр, на губной гармошке?» Фандорин, уже привыкший к английским чудачествам, покачал головой. Тогда пожилая леди задала 2-й вопрос.
Но вы, должно быть, участвовали в обороне Хартума.
Откашлившись, чтобы подавить раздражение, все-таки дама. Раст Петрович сдержанно заметил. Если вы сдаете комнату только защитникам Хартума, играющим на губной гармошке, следовало бы указать это в объявлении. Он так и знал, что визит закончится впустую. Фондорину уже дважды отказывали, узнав, что он иностранец. А те дома были попроще этого. С собственным парком и гербом на кованых воротах. Массивный медведь под графской коронеткой. Нечего было и карабкаться в этот аристократический Клифтон.
— Добро пожаловать, сэр, — сказала старушка, пропуская его в прихожую. — Вы, я полагаю, из России. Я сразу должна была понять. Офицер или военный чиновник?
До сего момента Раст Петрович пребывал в уверенности, что изъясняется на английском без акцента. И расстроился. — Вы это поняли по произношению?
— Нет, сэр. По выражению лица и осанки. Видите ли, я была сестрой милосердия под Севастополем и видела немало ваших соотечественников. Один пленный капитан даже был ко мне неравнодушен. Это, несомненно, объяснялось тем, что рядом не было других женщин, — скромно добавила она. В любом случае, его ухаживания не имели последствий.
Увядшие щечки квартирной хозяйки слегка порозовели это воспоминание, и благодаря безымянному капитану, который 40 лет назад пофлиртовал с англичанкой, Фондорин наконец обрел кров.
«Я занимаю в особняке лорда Беркли только этот маленький флигель. Здесь даже нет кладовки, но ведь у вас багажа мало», — вновь угадала старушка.
Со временем обнаружилось, что мисс Палмер вообще отличается редкостной наблюдательностью и проницательностью. Нашлось объяснение и странным вопросам, с которых началось знакомство. Дело в том, что сдавать комнату она решила недавно, и с первыми двумя жильцами ей ужасно не повезло. Один все время дудел в губную гармошку, другой же страдал ночными кошмарами после резни, свидетелем которой он оказался в Хартуме в 1885 году. Каждую полночь квартирка оглашалась дикими воплями «Иссапфуй» и «Аллах Акбар». Эта бедняга, чтобы спастись от кривых ножей, вновь и вновь отрекался от Иисуса Христа. Каждый вечер с 5 до 6 мисс Палмер поила постояльца чаем, заваривала почтенный напиток некрепко, да еще портила молоком. Испеченные ею крекеры крошились в руках и прилипали к зубам, но зато беседовать со старой леди было одно удовольствие. Раст Петрович старался эти чаепития не пропускать. Свою историю хозяйка рассказала ему в первые же дни. Ей выпала печальная и красивая судьба, к сожалению, не столь редкая у истинно благородных женщин. Своих родителей Дженнет Палмер не помнила, да, можно сказать, что и не видела. Ее отец, драгунский субалтерн, пал при Ватерлоо. Он незадолго перед тем женился. Вдове едва сравнялось 18. Она вынашивала дитя, и горестная весть вызвала у несчастной преждевременной схватки. Спасти роженицу не удалось. Девочки, появившиеся на свет при столь грустных обстоятельствах, все тоже сулили скорую смерть, но малютка каким-то чудом зацепилась за жизнь. Ее взял на воспитание лорд Беркли, полковой командир убитого субалтерна, и воспитал вместе с собственными детьми. Дженнет была признательна своему благодетелю, и когда того хватил удар, осталась при паралитике, чтобы скрасить своим присутствием остаток его дней. Есть же, в конце концов, долг благодарности. Остаток дней растянулся чуть не на 20 лет. Мужчина, который любил Дженнет, сначала восхищался ее самоотверженностью и обещал ждать, сколько понадобится, но всякому терпению есть предел. Когда же мисс Палмер, наконец, похоронила старого лорда и обрела свободу, возраст замужества миновал. Правда, граф завещал ей значительную часть своего состояния, но родные дети затеяли оспаривать духовную через суд. Вряд ли им удалось бы выиграть процесс, ибо последняя воля была оформлена безупречнейшим образом, но новоявленная наследница сама отказалась от свалившегося на нее богатства. Сочла эту награду незаслуженной, ведь она всего лишь сделала то, что должна была сделать. Старший сын покойного, нынешний лорд Беркли, горячо поблагодарил мисс Палмер и предоставил в ее пожизненное пользование флигель родового бристольского дома.
Однако с тех пор миновало больше 40 лет. Лорд, как в свое время его отец, перенес удар и, лишившись рассудка, угасал где-то в задних комнатах особняка, а его потомство уже не помнило, с какой стати пристройку занимает какая-то никому не нужная старуха. «Кто бы мог подумать, что я проживу так долго?» — вздыхала старая дама. «Мой отец, бедный мальчик, дорого обошелся короне. Сам-то он прожил на свете неполных 22 года, а его дочь получает пенсию уже 3/4 века. Пока мисс Палмер жила на иждивении полковника, сиротская пенсия накапливалась в банке, и теперь процентов от этого маленького капитала старушке кое-как хватало при ее микроскопических потребностях и виртуозной экономии. Если б только не враждебность обитателей главного дома. Они всеми силами старались выжить докучливую жилицу со своей территории, делая ее существование все более невыносимым. Ей не могли помешать гулять в саду. Такое право было специально оговорено в документе о пожизненном проживании. Однако запретили пользоваться воротами, так что приходилось выходить на улицу через заднюю калитку. Заставили избавиться от кошки, которая прожила в квартирке 15 лет. Были и другие притеснения. В конце концов у мисс Палмер возник план – найти дополнительный источник дохода и купить домик в деревне где-нибудь близ Эксмура, чтобы каждое утро, проснувшись, смотреть на море. Потому-то и было дано объявление в Western Daily Press. Пускай не очень повезло с первыми квартирантами, пускай накопить пока удалось всего 30 фунтов, то есть 1/10 требуемой суммы, но старая леди не унывала. Эта твердость духа, да и сама способность строить долгосрочные планы в 76-летнем возрасте вызывала у Фандорина искреннее восхищение, к которому вскоре прибавилось глубочайшее сочувствие. Для этого достаточно было поглядеть на соседей мисс Палмер. Новый квартирант столкнулся с ними в один из первых же дней, когда вышел пройтись по саду, прекрасно ухоженному, с мощенными дорожками, мраморными статуями и нарядными беседками. Эраст Петрович стоял перед вербой, испытывая все те чувства, какие положено испытывать русскому человеку, разлученному с родиной, при виде этого пушистого куста. Примерно такие же эмоции вызывают рябина и береза, но их видно во всякое время года. Вербу же городской человек способен распознать лишь в начале весны, тем сильнее царапает душу ностальгия. Именно по причине этого многократно воспетого поэтами, но в сущности весьма неприятного чувства, Фандорин взглянул на появившуюся из-за угла группу людей несколько увлажненным взором и даже улыбнулся, словно извиняясь за свою глупую сентиментальность. Очевидно, улыбка была воспринята как заискивание. Вся довольно многочисленная компания, вне зависимости от пола и возраста, уставилась на незнакомца с холодным недоумением. — А! — молвил пожилой господин с надутыми щеками, нисколько не понижая голоса. — Это, вероятно, очередной оккупант флигеля. — В самом деле, — покивал второй джентльмен, судя по воротничку, принадлежавший к духовному сословию, в остальном же вылитая копия первого, разве что чуть меньшего размера и не столь тронутая временем. Сведений, полученных от мисс Палмер, было достаточно, чтобы понять, кто здесь кто. Старший брат, лорд Дэниел Лин, наследник старого графа Беркли. Священник второй из сыновей, преподобный Мэтью Лин. Брюнетка с кислой физиономией и двое таких же кислолицых подростков, занимающие правый фланг, жена и сыновья лорда Дэниела. Блондинка с кислой физиономией и две маленьких скучных девочки по левому флангу, семейство преподобного. Все Линны, таково было родовое имя лордов Беркли, съехались в свое фамильное гнездо, чтобы отметить 80-летие патриарха. На семейной прогулке недоставало лишь третьего брата, достопочтенного Тобиаса Линна, которого мисс Палмер называла «паршивая овца в семье». «Кто-нибудь должен положить этому конец», — сказала леди Линн, с ужасом разглядывая Эраста Петровича, хотя, казалось бы, чему тут ужасаться. Элегантный, безукоризненно одетый джентльмен с бледно-лиловой фиалкой в петлице, в руке бамбуковая тросточка. Он посмотрел сквозь этот паноптикум, сделав вид, будто улыбается вовсе не им, а так вообще весеннему солнцу, и хотел пройти мимо, но здесь из-за кустов появился отставший член семейства, как и рассказывала мисс Палмер, в сопровождении экзотического спутника. Причина, по которой младший сын лорда Беркли остался холостяком и закончил военную службу всего лишь капитаном, легко угадывалась без дедуктивного метода. Паршивая овца аристократического семейства и выглядела паршиво. Глаза мутные, фамильные пухлые щеки в сетке красных прожилок, сюртук обсыпан сигарным пеплом. Однако Фандорин смотрел не на Тобиаса Линна, а на роскошного зверя, которого достопочтенный вел на поводке. Это был африканский леопард. Квартирная хозяйка слышала от дворецкого, что капитан никогда не расстается с хищником, повсюду возит с собой. Еще она слышала, что на ночь зверя приковывают цепью к решетке чугунной беседки, и выходить в сад перестала. У мисс Палмер было подозрение, что свирепого африканца доставили в Беркли-хаус с одной единственной целью — напугать жительницу флигеля до смерти. Но Эрасту Петровичу леопард не показался страшным. Да, у него были немигающие глаза прирожденного убийцы, крадущаяся поступь, а из-под мягкой губы будто ненароком блеснул кончик острого клыка. Но красота огромной желто-черной кошки заставляла забыть об опасности. Широкий ошейник из алого бархата, украшенный сверкающим стразом, и золотая цепь, крепко сжатая в руке капитана, довершали великолепие картины.
— Вот, Тобиас, полюбуйся!
— лорд Дэниел подбородком указал на Фандорина.
— Она превратила наш сад в проходной двор!
Младший брат недобро усмехнулся и издал странный свистящий звук, от которого шерсть у леопарда встала дыбом, голова припала к земле, а устремленные на Эраста Петровича глаза вспыхнули огоньками. Племянники и племянницы капитана отскочили подальше, да и обе леди на всякий случай попятились.
— Скальпер не любит, когда вокруг шляются посторонние, — процедил Тобиас Линн. «Недавно он оскальпировал воришку, забравшегося в мой дом».
Он присвистнул еще раз. Зверь нервно ударил хвостом по земле и оскалил зубы.
«Не смейте провоцировать животное!» — нагло заявил достопочтенный. «Вы все свидетели! Этот субъект сам раздразнил скальпера!»
Святой отец с нехристианской кровожадностью заметил.
Вряд ли у тебя будут неприятности с законом, если скальпер обдерет наглеца. В конце концов, никто не приглашал его в наш сад.
Когда нападающих больше одного, концентрироваться следует на сильнейшем из них. Поэтому достопочтенного и преподобного Эраст Петрович оставил без внимания, сосредоточившись на звере. Человек, некогда обучавший Фандорина науке побеждать любого противника, говорил: когда тебе угрожает животное, неважно, тигр или змея, первым делом продемонстрируй, что ты не желаешь ему зла, но и не боишься. Не двигайся. Сосредоточь всю энергию ки во взгляде. Если запас ки у тебя невелик, ты погибнешь. Если силы достаточно, хищник отступит. С полминуты Эраст Петрович проверял на дикой кошке, как у него обстоит дело с запасом ки. Очевидно, запас имелся. Леопард сел, зажмурился и зевнул, хоть достопочтенный непрерывно свистел, будто выкипающий чайник. В полном соответствии с правилами боя после победы над самым сильным противником более слабые сразу присмирели.
— Вы что-то вроде циркового дрессировщик?
— презрительно, но уже без вызова пробурчал капитан. — Что-то вроде... Фандорин шагнул вперед, так что преподобному пришлось подвинуться, а достопочтенному оттащить своего питомца в сторону. После этого инцидента никакие цивилизованные отношения с линными были невозможны, и, сталкиваясь с кем-то из них в саду, Эраст Петрович не раскланивался, а лишь молча уступал путь, если это была дама. Леопарда, правда, навещал по ночам. Стоял возле чугунной беседки, вдыхая запахи весны. Зверь попеременно то желтел, то зеленел во мраке фосфоресцирующими глазами. Эраст Петрович его не гладил, это было бы фамильярностью, но иногда говорил «кис-кис», и тогда африканец по-кошачьи урчал.
Однажды ясной звездной ночью, каковые в городе Бристоле случались очень редко, Фандорин со Скалпером смотрели вверх, и каждый ностальгировал по небу своей далекой родины. С леопардом понятно. Известно, сколь ослепительны звезды саван, но и Расту Петровичу, сыну блеклых северных небес, казалось бы, вздыхать было особенно не почему. Однако такова уж особенность звездного неба. У всякого, кто глядит на него, сладко щемит сердце. Возможно, мы и в самом деле родом откуда-то оттуда. Думать на эту тему было интересно, и, прогуливаясь по темному саду, Фандорин еще некоторое время размышлял о других планетах. Луна скрылась за небольшой тучей, звезды вспыхнули еще ярче, особенно созвездие Большой Медведицы, которое лучше всего наблюдать именно в апреле. Эраст Петрович задрал голову и замер. Вдруг откуда-то сбоку шамкающий голос произнес.
— Там она ждет меня, под медведем.
Вздрогнув, мечтатель обернулся и увидел в густой тени под кустом очень старого джентльмена в кресле каталки. Он был укутан пледом, на голове вязаный колпак. По головному убору Фандорин догадался, что перед ним лорд Беркли собственной персоной. Однажды Раст Петрович уже видел этот колпак в окне большого дома, и мисс Палмер сказала: «А вот и бедняжка граф, смотрит из окошка на волю. Что ему еще остается? Когда-то был громогласен, топал ногами так, земля дрожала. Теперь прикован к креслу, и слуга все время рядом». Вот и сейчас из темноты прошелестел тихий голос. — Добрый вечер, сэр. У куста блеснул позумент ливреи. — Меня зовут Джим. У его милости как звездная ночь, так бессонница. Ни почем спать не желают. Эраст Петрович слегка поклонился обоим, лорду и лакею. Хотел сказать старику что-нибудь вежливое, но жертва удара смотрела не на него, на большую медведицу.
— О да! Ждет! «Под звездой!»
— еле слышно произнесли вялые губы. Лорд шевельнулся, плед соскользнул с его плеч, и стало видно, что старик пристегнут к спинке и поручням ремнями. Вероятно, из предосторожности, чтобы не упал. Сколько Фандорин не уговаривал свою приятельницу познакомиться со Скалпером, сколько не приглашал на вечернюю прогулку в сад, мисс Палмер лишь охала и закатывала глаза. Объяснение могло быть лишь одно. Ей просто нравилось самой себя пугать. Ни боязливостью, ни дамской впечатлительностью старая леди не отличалась, а ум у нее был острее бритвы, в чем Раст Петрович получил возможность убедиться в первый же четверг. Дело в том, что по четвергам на чай приходил старинный приятель хозяйки мистер Парслей, дворецкий Беркли-хауса. Они знали друг друга лет 40, и в прежние времена Парслей наведывался во флигель чуть не каждый день, но из-за напряженности, возникшей между обитателями Большого дома и мисс Палмер, сократил число визитов до одного в неделю, чтобы соблюсти лояльность по отношению к работодателям. В четверг же у дворецкого был законный выходной. Он передавал все дела помощнику, надевал пиджак и ни в какие хозяйственные дела не вмешивался. С утра читал газету и курил трубку в саду, днем уходил обедать в паб, а ближе к вечеру с полным правом шел пить чай во флигель. Развлечение у мистера Парслия и мисс Палмер было такое. Он читал вслух стандарт, обычно что-нибудь из криминального раздела, она высказывала суждение по поводу прочитанного. Дворецкий неизменно с ней соглашался и переходил к следующей статье. Например, во время первого чаепития предметом обсуждения стала заметка с броским заголовком «Смерть в Клоаке! Дикстилет найден, но где инспектор О'Лири?» При ежемесячной чистке сточной трубы под Оксфорд-стрит рабочие обнаружили труп мужчины, прикованный к лестничной скобе канализационного колодца. Судя по состоянию тела, причиной смерти стало истощение. Лицо покойника изъедено крысами, однако по татуировке и шраму на горле удалось установить, что это печально известный Дик Стилет, зарезавший трех человек в Уайт-Чепеле. По следу убийцы шел лучший сыщик Скотланд-Ярда, инспектор О'Лири, который бесследно пропал 3,5 недели назад. Полиция была уверена, что Стилет сумел умертвить своего преследователя, а тело зарыл или бросил в Темзу. Однако сегодняшняя находка опровергает эту версию и позволяет надеяться, что доблестный инспектор жив. Во всяком случае, наручники, обнаруженные в зловонном подземелье, принадлежат именно О'Лири. Кинжала, которому Дик обязан своим жутким прозвищем, на трупе не найдено. В противном случае прикованный смог бы освободиться, открыв замок клинком. Резонно предположить, что инспектор, задержавший злодея, позаботился и о том, чтобы его обезоружить. Последовательность событий без труда угадывается. Лири схватил и приковал злодея к скобе, а затем отлучился по какой-то надобности и более не вернулся. Лишенный возможности передвигаться или позвать на помощь, Дик долго и мучительно 2 или даже 3 недели умирал от голода. Возможность утолить жажду у него была. Прямо у его ног проходил желоб для сточных вод. Питье мерзкое, но способное восполнить потребность организма во влаге. Однако, хоть обстоятельства гибели Стилета более или менее ясны, в этой истории остаются загадки, на которые нет ответа. Почему инспектор О'Лири, имеющий репутацию строгого, но уважающего закон служаки, обрек арестованного на такую ужасную смерть? И главное, где сам О'Лири? Получит ли публика ответ на эти вопросы, или они навсегда останутся тайной, как недавнее дело Джека-потрошителя?
Сравнили тоже... — фыркнул мистер Парсли, откладывая газету. — Я не сыщик, но догадываюсь, что там произошло. Этот О'Лири, судя по фамилии, ирландец. А раз ирландец, значит, не дурак выпить. Поймал в сточной канаве бандита, обезоружил, сковал наручниками и отправился праздновать, а парня прицепил к железке, чтобы не сбежал. Как умеют праздновать ирландцы, я знаю. Помните Пита О'Рейли, мисс Палмер? Ну, того, что был у нас младшим лакеем. Вот этот инспектор, поди, пьет неделю за неделей, не просыхая. Или просох, сообразил, каких дел натворил, и теперь где-нибудь прячется. Вот вам и вся тайна. — Неплохая версия, — признала мисс Палмер, подливая гостям чаю. — А что полагаете вы, сэр? Вам это дело тоже кажется менее загадочным, чем история Джека-потрошителя?
Для Эраста Петровича в истории Джека-потрошителя никакой загадки не было, но говорить этого он, конечно, не стал. Имелось у него и предположение относительно пропажи инспектора-ирландца, не бог весть какой ребус. Однако к чему попусту сотрясать воздух? Фандорин сказал лишь, я немного знаю полицейских. Старый служака нипочем не отправится праздновать, пока не сдаст преступника в участок и не оформит это протоколом. От этого зависят наградные и продвижение по службе.
— Ну, тогда я не знаю, — пожал плечами мистер Парсли. — И вправду неразрешимая загадка, разве что мисс Палмер разгадает.
Эраст Петрович вежливо улыбнулся, решив, что это шутка. Каково же было его удивление, когда старушка, обмакнув в чашку кусочек печенья, заметила: —
Здесь и разгадывать нечего. Отсутствие стилета все объясняет.
Именно так считал и Фандорин, с интересом уставившийся на хозяйку. Плюс смрад, — вполголоса прибавил он.
Плюс смрад, — согласилась мисс Палмер. Представляю, какой там ужасный запах в этой клоаке. Полицейские наверняка закрывали носы платками или чем-нибудь в этом роде. Иначе они поняли бы, что в туннеле гниет не один труп, а 2.
Дворецкий ахнул.
— Как 2? Откуда?
Дело, очевидно, было так. Как ни в чем не бывало, продолжила старая дама. Инспектор настиг преступника под землей. Завязалась схватка, в которой О'Лири одержал верх.
Чтобы перевести дух, он приковал арестованного к скобе. И тут оба совершили по роковой ошибке, стоившей им слишком дорого. Инспектор промедлил с обыском и не обнаружил спрятанный нож. А у Дика не хватило мозгов вообразить последствия того, что он собрался сделать.
«Что же он такого сделал?» — изо всех сил попробовал догадаться мистер Парсли.
Выхватил стилет и вонзил его в полицейского по самую рукоятку.
Инспектор покачнулся и упал в сточные воды слишком далеко, чтобы прикованный мог до него дотянуться. Где-нибудь там бедный ирландец и лежит. Ну, разве что отнесло на несколько шагов в сторону до первой перемычки.
Блестящая дедукция!
Почтительно наклонил голову Фандорин, а Дворецкий заторопился домой писать в стандарт о сенсационном открытии. На 4-й неделе своего бристольского сидения во вторник Раст Петрович, как обычно, вернулся с прогулки к 5 и решил, что сбился со счета дней. При монотонности его здешней жизни это было бы неудивительно. В прихожей стояли кожаные калоши мистера Парсли. Из гостиной доносился его густой с хрипотцой голос, а это могло означать лишь одно — нынче не вторник, а четверг. Однако, когда Фандорин заглянул в гостиную, то увидел, что на батлере ливрея, что он не сидит, а стоит, да и стол сервирован только на две персоны. Потом до слуха вошедшего донеслась странная фраза.
«Помимо всего прочего, это решило бы проблему домика в Эксмуре, шутка ли, целые 1000 фунтов!»
Выводы напрашивались следующие. Сегодня все-таки не четверг, это раз. Случилось нечто экстраординарное, это два. Нужно, не привлекая к себе внимания, подняться в комнату, это три. Но хозяйка уже заметила Фандорина и пригласила к столу. Когда же он пробормотал, что не хочет мешать беседе, мистер Парсли сказал нечто еще более странное.
«Какие уж тут тайны! Если нынче вечером будет объявление на первой странице Western Daily!»
И рассказал следующее. Вчера вечером лорд Беркли исчез. Приставленный к нему слуга ненадолго отлучился, а когда вернулся, обнаружилось, что милорд сумел отстегнуться от кресла и пропал. Растяпу лакея уже уволили без выходного пособия, но проблемы это не решило. Совершенно очевидно, что его сиятельство, как это нередко случается с выжившими из ума стариками, ушел из дома и потерялся. Мальчишка-бакалейщик, у которого лавка на соседней улице, видел, как граф в домашних туфлях и халате шел по направлению Клифтон-Вуд-Роуд. И будто бы не просто шел, а очень шустро ковылял. К сожалению, мальчик и сам спешил куда-то по своим делам. О том, что видел, рассказал лишь наутро. До этого момента милорда искали в саду, на чердаке и в подвале. Теперь же стало ясно, зону поиска необходимо расширить. Сыновья графа и мистер Парсли с помощниками сбились с ног. Резонно предположить, что старик отправился по какому-то маршруту из своей прежней жизни, но ни в банке, где до своего удара он служил управляющим, ни у старых знакомых лорд Беркли не появлялся. К поиску подключилась полиция. И тоже тщетно. Семья в панике. Объявлена награда в 1000 фунтов стерлингов.
«Тому, кто найдет старика», — кивнул Фандорин. «Щедрое вознаграждение».
«Да не старика. Портфель!»
Дворецкий вздохнул.
«Все переполошились из-за портфеля. Видите ли, сэр, старый джентльмен не только отстегнулся от кресла, но еще и каким-то чудом умудрился найти ключ от секретера в кабинете лорда Дэниела. Впрочем, это не столь удивительно. Все тайники в доме графу отлично известны. В секретере, наряду с деньгами, ценными бумагами и важными документами, хранился Софьяновый портфель. А в нем завещание милорда и, самое главное, бриллиантовое колье «Млечный путь», фамильная драгоценность рода Беркли. В свое время дед его сиятельства, первый граф Беркли, привез это ожерелье из Индии. Оно всегда под замком и извлекается на свет Божий лишь во время свадьбы старшего сына. Я видел Млечный путь дважды, в 1841 году на шее леди Беркли и в 1870, когда женился лорд Дэниел. Стоимость реликвии определить трудно. Но когда у нас были финансовые затруднения в связи с железнодорожным кризисом, банк Барклайс предлагал под залог этих бриллиантов 100 тысяч фунтов. Мы, разумеется, отказались.
— А портфель точно у старика? — спросил Раст Петрович. — Что если...
— у него! — воскликнул батлер. И уж одно то, что он позволил себе перебить собеседника, свидетельствовало о крайней степени волнения. Мальчик-бакалейщик отчетливо разглядел, что у милорда под мышкой была зажата сумка грязно-рыжего цвета. Примерно таким и должен был показаться старинный Софьяновый портфель маленькому невежде.
Задумчиво прищурившись, мисс Палмер осведомилась. — А вы побывали у той женщины в Бате?
— Ну, конечно, первым делом. Я сам к ней ездил, только никакого толку из этого не вышло. Ее и прежде трудно было причислить к категории леди, а теперь она еще раздобрела. Ручище, что два окорока.
— Она вам нагрубила, — сочувственно покачала головой мисс Палмер.
— Спустила с лестницы. Боюсь, это называется именно так. Силы у нее, как у портового грузчика. А хуже всего, что милорда у нее не было. Я обошел всех ее соседей, а полиция тщетно искала свидетелей на пути из Бристоля в Бат. Никто не видел старика в халате и с портфелем под мышкой.
Фандорин удивился. Насколько я знаю, до города Бат отсюда 1,5 мили. Разве мог забрести так далеко пожилой человек, которого возят в кресле?
Ах, сэр, Его сиятельство только на голову слаб, а ноги крепкие. Потому его и к креслу пристегивали, очень уж непоседлив. К тому же до станции можно доехать на конке, а со станции до Бата на поезде.
По этому маршруту полиция, стало быть, и опрашивала свидетелей, — укоризненно спросила мисс Палмер.
— А по какому же еще? Именно этим путем и добираются до Бата.
— Только не лорд Беркли, — отрезала она. — Во-первых, 28 лет назад, когда он в последний раз выходил из дому, никакой конки еще не было. Во-вторых, отправляясь к той женщине, он никогда не ездил поездом, только верхом или в док-карте. Помните, у него была такая очаровательная двухместная колясочка черного лака? Скажите полиции, чтоб искала его на шоссе где-нибудь между Брислингтоном и Кейнсхэмом или за Солтфордом. Там полным-полно придорожных кустарников, рощ и перелесков.
Батлер почесал бакенбарду.
— Что ж, я привык верить вашему чутью. Пойду протелефонирую старшему инспектору Додду. Однако, помяните мое слово, живым старого графа мы больше не увидим. Валяется где-нибудь бедняга с перерезанным горлом, а колье потом вынырнет у скупщика краденого или, того хуже, распилит на камешки, продадут поодиночке, и Млечному пути конец.
— Нет, это никуда не годится, — задумчиво проговорила мисс Палмер, когда дворецкий удалился. — Зона поиска слишком велика. Пока полиция всю ее прочешет, бедняга Джеффри подхватит воспаление легких. Ночи-то холодные, а он в одном халате. Конечно, он никогда меня не любил, а в детстве и частенько обижал. Казалось, она колеблется. Придется пройти через сад, а там это ужасное животное. Хотя мисс Флейм, пожалуй, будет пострашнее леопарда. Но вдруг она и меня спустит с лестницы. С другой стороны, я стольким обязана отцу Джеффри. Не так давно не ездила по железной дороге. Что бы посоветовали мне вы, мистер Фандорин?
Прежде чем я позволю себе давать советы, я хотел бы кое-что уточнить. Насколько я понимаю, мисс Флейм и поминавшаяся ранее та женщина — одно и то же лицо. Бывшая любовница лорда Беркли или что-то в этом роде, и живет она в Бате.
— Все так. История самая тривиальная, разве что за исключением финала. Выпейте чашечку чая и съешьте крекер, а я пока расскажу вам о женщине из Бата. Много времени это не займет. От печенья Эраст Петрович вежливо отказался, чай помешал ложечкой и приготовился слушать. С Джеффри стряслось то, что довольно часто происходит с 50-летними мужчинами, которые прожили свою жизнь скучно и рассудительно. Человек он был чопорный и в то же время довольно грубый, что часто сочетается в людях, обладающих положением и богатством. Всегда уверен в своей правоте, примерный прихожанин, глава общества борьбы с безнравственностью и прочее, прочее. Вдруг с лордом Беркли, как в свое время с его отцом, случился удар. Довольно легкий, так что в скором времени Джеффри совершенно оправился, но что-то в нем сдвинулось. Полагаю, он впервые ощутил, что смертен, и что жизнь более или менее прошла мимо. Мы, женщины, обычно переносим это открытие легче, — заметила мисс Палмер с легкой печальной улыбкой. Правда, в 50-летнем возрасте у нас меньше возможностей, как это называется, сорваться с цепи. Именно это с милордом и произошло. Он сорвался с цепи и пустился во все тяжкие.
— У нас, говорят, седина в бороду без в ребро, — кивнул Фандорин.
Вот-вот. Цветущая юная особа по имени Молли Флейм выступала на батском курорте в аттракционе, показывала фокусы, клала голову в пасть льву, а более всего привлекала публику своим несравненным танцем на канате. Сама я его не видела, но мне рассказывали, что несравненность этому номеру обеспечивали не столько изящные па, сколько тесно облегающие панталоны танцовщицы. Хозяйка целомудренно потупилась. Коротко говоря, лорд Беркли, недавний столб общества, потерял из-за мисс Флейм голову. Поначалу еще как-то пытался соблюдать приличия и конспирацию, но потом совсем сошел с ума. Осыпал ее цветами и подарками, выкупал все места в зрительном зале, чтобы наслаждаться пресловутым танцем в одиночестве и так далее. Хорошо, леди Беркли в ту пору была еще жива, иначе Джеффри наверняка женился бы на своей циркачке. Однако он придумал кое-что в некотором роде еще более скандальное. В один прекрасный день собрал членов семьи, объявил, что любит мисс Флейм больше жизни и, раз уж не может соединиться с ней на этом свете, будет неразлучен со своей пассией по ту сторону гробовой доски. Можете себе представить, что это была за сцена. Бедняжки Миледи четырежды подносили нюхательную соль. Но самое главное Джеффри приберег наконец. Нотариус согласил завещание, согласно которому мисс Флейм должны были похоронить рядом с графом в родовой усыпальнице. Если наследники не исполнят воли покойного, то все имущество, не входящее в майорат, достанется имперскому фонду вдов и сирот. Кроме личных банковских счетов милорда, в эту категорию попадал и Млечный путь, главное сокровище Беркли. «Благодарю». Раст Петрович принял вторую чашку и движением руки попросил не наливать молока. «Очень любопытно. Естественно, состоялся семейный совет, тайком от графа. Признать отца недееспособным или опротестовать завещание возможным не представлялось. Документ был составлен с соблюдением всех формальностей. Утешились тем, что лорд еще крепок, проживет долго, со временем наверняка остепенится и откажется от своей шокирующей затеи. Но у Джеффри были иные планы. Пока его домашние шептались между собой, он отправился в Бат. В чем именно состояли его намерения, неизвестно, однако не вызывает сомнения, что они были самые решительные. Сумасброда нашли на улице, возле квартиры мисс Флейм, и в кармане у него лежал заряженный пистолет.
Что значит «нашли»?
Его сразил второй удар, гораздо сильнее первого. С того дня, вот уже 28 лет, Джеффри пребывает в помраченном рассудке. Был ли он тогда у мисс Флейм, или приступ сразил его на пороге ее дома, неизвестно. Сама она молчит. Вступать в какие-либо переговоры с родственниками больного отказалась, причем в свойственных ей энергичных выражениях. Вот и вся история.
Так что же, шокирующее завещание по-прежнему в силе?
Конечно. Утратив трезвую память и здравый рассудок, завещатель лишился возможности его переменить.
И документ вместе с ожерельем лежал в Софьяновом портфеле? Эраст Петрович задумался. Что ж, в этом случае, наверное, лучше съездить в Бат и попытаться разговорить госпожу Флейм.
— Вы тоже так полагаете? — упавшим голосом спросила мисс Палмер. — Боже, как мне этого не хочется. Но если бы мы делали лишь то, что нам нравится, и отказывались делать то, к чему призывает долг, человечество до сих пор ходило бы без штанов. Что ж, я пройду мимо леопарда и даже не побоюсь сунуть голову в пасть той женщине. Кулачок старой леди храбро стукнул по столу, но голос слегка дрогнул, и Фандорин сказал, «Позвольте мне сопровождать вас. С леопардом я как-нибудь договорюсь». Что же до госпожи Флейм, то двоих спускать с лестницы труднее. Предложение было с благодарностью принято. У железнодорожного вокзала, старейшего во всей Англии, проходила благотворительная лотерея. Под ярко разукрашенной вывеской «Помогите добру, и Бог вознаградит вас! Главный выигрыш 500 фунтов!» стояло несколько больших барабанов с билетиками. Фандорин и его дама понаблюдали за тем, как идет торговля добром, до поезда оставалось еще больше четверти часа, а все равно заняться было нечем. Короткое время спустя внимание Эраста Петровича привлек один из лотерейных билетов, лежавший в барабане сразу за стеклом. Эта картонка ничем не отличалась от соседних, а все же было в ней нечто особенное. Продавец покрутил ручку, билет переместился, затерялся среди других и вдруг вынырнул. Немного сбоку. Фандорин мог поклясться, что это был тот самый билет. Он один, во всей груди, будто излучал некое сияние. Поморщившись, Раст Петрович отвернулся. Не хватало еще наживаться на благотворительности.
«Ах, если б не было так жалко шиллинга!» — вздохнула мисс Палмер. «Внесла бы лепту в дело добра, а заодно попытала бы счастье. 500 фунтов — это разом решило бы все мои проблемы».
— А, по-моему, делать добро, играя на корысти и прочих низменных инстинктах, профанация, — сердито сказал Фандорин, еще не до конца одолев искушение. 500 фунтов и ему сейчас пришлись бы очень кстати.
— Позволю себе с вами не согласиться, мой милый Эраст, — взяла его под руку спутница, еще в конке и спросившая позволение называть своего рыцаря по имени. Добро обязано научиться быть товаром и жить по законам рынка. Одно из глубочайших заблуждений нашей цивилизации состоит в том, что преимущество добра над злом всем очевидно и в доказательствах не нуждается. Сатана, непровинившийся ученик Бога, это две равносильные и равноправные корпорации. Я давно живу на свете и пришла к убеждению, что добро проигрывает злу по всем пунктам из-за того, что не умеет себя подать или, если угодно, продать. Победа Бога над сатаной и добра над злом никем и ничем не гарантирована. Упование в трудной ситуации на Божью помощь — чрезвычайно безответственная и инфантильная позиция. —
У нас говорят, на Бога надейся, а сам не плашай, — согласился Фандорин.
Мисс Палмер одобрила. Народ, придумавший подобную максиму, имеет хороший шанс на великое будущее. Ведь почему наш мир часто бывает ужасен? Почему в нем так много преступлений? Потому что зло торгует собой гораздо лучше. Человек появляется на свет, и ему с двух сторон предлагают товар на выбор. Ты можешь быть честным или быть мошенником, быть верным в любви или развратником, существовать по законам благородства или подлости. Сатана умело зазывает покупателей, убеждая, что быть мошенником и подлецом гораздо выгодней, а развратником гораздо приятней. Надо и Богу тоже перестать кичиться своей правильностью и поучиться законам торговли, если, конечно, ему не все равно, что с нами станет. Залог победы добра над злом — грамотная реклама, красивая упаковка и бонусы постоянным клиентам. Засмеявшись, Фандорин поцеловал даме руку. Мисс Палмер ему ужасно нравилась.
— Пойдемте, пора.
Они сели в вагон второго класса и 40 минут спустя уже были в Бате. Дом, в котором проживала бывшая пассия лорда Беркли, располагался в тупике, едва освещенном тусклым светом единственного газового фонаря. Оглядев глухие стены соседних домов, мисс Палмер заметила: «На месте мистера Парсли я не стала бы слишком полагаться на слова соседей. Джеффри вполне мог пройти незамеченным, особенно если это произошло в темный предрассветный час». Она тряхнула головой, подняла зонт повыше, накрапывал дождик, и мужественно двинулась вперед, стараясь не поскользнуться на мокрой брусчатке. «Ну, в бой!» Как и можно было предположить по внешнему виду жилища, прислуги мисс Флейм не держала, и дверь открыла сама. В проеме стояла высокая, массивная особа с плохо расчесанными полуседыми волосами и грозно разглядывала незваных гостей. За ее спиной виднелась узкая крутая лестница, ведущая на второй, по английскому счету, первый этаж.
— Что надо?
— спросила устрашающая особа густым голосом. Наверное, когда-то мисс Флейм была очень хороша, румяной, фрагонаровской красотой, но с годами милая пухлость перешла в корпулентность, а пикантный пушок над верхней губой превратился в подобие усов. Нетрудно было представить, как эта плечистая амазонка спихивает бедного мистера Парсли вниз по лестнице своими мощными ручищами. Удивительно, что она вообще позволила ему подняться.
— А, я знаю.
Мисс Флейм уперлась руками в бока.
— Вы опять из-за старого болвана Джеффа? Второй раз меня не проведешь. Два слова с глазу на глаз по важному делу, имеющему к вам прямое касательство. Так сказал старый орангутанг с бакенбардами дудки. Не впутывайте меня в ваши дрязги, катитесь к черту. Дважды повторять я не стану.
Было очевидно, что у этой женщины слово не расходится с делом, и Расту Петровичу оставалось только одно — вновь, как в случае с африканским зверем, прибегнуть к энергии ки. В самом деле, не драться же с представительницей слабого пола. Он очень пристально посмотрел ей в глаза, попытавшись сосредоточить всю внутреннюю силу во взгляде, а заодно, поскольку это все-таки была дама, слегка улыбнулся и задействовал инструмент словесного убеждения. «Сударыня, нам очень жаль, что мы вторгаемся в ваш дом». Но мисс Палмер проделала длинный путь, устала и промокла. Не позволите ли вы ей хоть немного передохнуть, прежде чем мы уйдем? То ли энергия ки сделала свое дело, то ли хозяйка была менее свирепа, чем казалось на первый взгляд, а, может быть, имелась еще какая-то причина, но мисс Флейм тоже, не сводя глаз с Раста Петровича, вдруг сказала: «Ладно, можете подняться на минутку. Стаканчик грога налью.
но на большее не рассчитывайте. И, грохоча по ступенькам, пошла вверх первой.
Подъем мисс Палмер занял значительно больше времени. Не исключено, что старая леди нарочно изображала немощность. — Как мудро я поступила, взяв вас с собой, — шепнула она. — Женщины этого типа всегда неравнодушны к брюнетам с синими глазами. Вскарабкавшись, они оказались в маленькой гостиной. Самой мисс Флейм там не застали, очевидно, отправилась за Грогом. И посетителям хватило времени оглядеться. Вся комната была увешана старыми афишами и плакатами, изображавшими мисс Флейм в разных видах. Скачущие на лошади, идущие по канату, засовывающие головы в львиную пасть и даже вылетающие из пушки. Висел там и довольно скверный, но очень яркий портрет маслом. Не столько в фрагонаровой, сколько в рубенсовской манере. Но, во всяком случае, мисс Флейм была изображена на нем в позе и наряде Версавии. Пышность ее форм, пускай даже отчасти преувеличенная художником, воистину потрясала.
«Вот какую она была! Роковая любовь бедного Джеффри!» — заметила мисс Палмер, рассматривая полотно. «Что ж, она изменилась. Теперь ее с полным основанием можно назвать его старой любовью».
По-английски каламбур «Old Flame» — «старая любовь» — звучал забавно, и Фандорин улыбнулся. Вернулась хозяйка. Она не только принесла кувшин с Грогом и три стаканчика, но успела переодеться. Вот что значит привычка к молниеносным сценическим сменам наряда. Теперь на ней была просторная накидка, вся прошитая золотыми нитями, а голову украшал переливчатый шелковый тюрбан.
— Молли Флейм — это актерский псевдоним? — спросил Эраст Петрович, действуя согласно старинному правилу ведения расследовательной беседы. — Для начала спроси то, о чем объекту самому интересно говорить.
— Звучит красиво.
— Сама придумала, — похвасталась хозяйка, залпом осушив стакан и немедленно налила себе снова. — 17 лет это имя гремело по всему юго-западу, от Глостера до Уэймута и от Фалмута до Солсбери. Если бы меня не покусал лев в 69-м, на одних фокусах далеко не уедешь.
— Как это покусал? — ужаснулся Фандорин. — Боже! — Она подошла к одному из плакатов, ткнула пальцем в нарисованного льва.
Вот он. Его звали Чака. Зубище, что ножи у мясника. Вообще-то я сама виновата. Забыла вынуть заколку из волос. Ну, он и укололся. Еле башку из пасти выдрала. Глядите.
Отставная циркачка опустила голову, сдвинула тюрбан. Сзади на шее и затылке у нее виднелись длинные бороздообразные шрамы. Тут Раст Петрович присвистнул. Мисс Палмер поохала. И дальше беседа заскользила как по маслу. Через какой-нибудь час-полтора рассказов о былой славе на третьем кувшине Грога дошло и до истории лорда Беркли, по всей видимости, самого яркого эпизода в карьере укротительницы львов и сердец. Перечислив все безумства, которые совершил ради нее влюбленный граф, мисс Флейм наконец добралась до того рокового дня, когда его сиятельство пал у ее порога, сраженный кровоизлиянием в мозг.
Но под конец Джефф совсем спятил, стал такие штуки выкидывать. Приходит однажды, глаза горят. «Любишь ли ты меня по горб жизни?» Отвечаю, само собой. «На что еще скажешь, когда у него губы трясутся и глаза на мокром месте?» «Я все продумал. Нас вовек никто не разлучит. Будем лежать бок о бок, как Ромео и Джульетта. И давай плести что-то про завещание, про Млечный путь. Короче, бредит. Как выхватит пистолет? Честное слово». У меня поджилки затряслись. «Не бойся», — говорит. «Я, мол, знаю, что женщины боятся выстрелов. Пистолет — это для меня, а тебе я приготовил яд». И вправду сует какую-то склянку. «Хорошо, я не растерялась. Я всегда была девочка смышленая. С сумасшедшим спорить себе дороже. Ладно, я выпью, но тебе стреляться ни в коем случае нельзя. Завещание самоубийц юридически недействительно». Это мне один приятель рассказал, баристер. Давно еще, ну, я и вспомнила. Схватила у него яд, налила в стакан, раз, выпила, и хрясть пузырьком об камин, только стекла полетели.
— Как выпили?
— схватилась за сердце мисс Палмер.
— Вот так, — показала циркачка.
Взяла из буфета стакан, налила Грогу, опрокинула в себя, а потом продемонстрировала, что весь напиток вылился в прозрачную стеклянную трубку, приделанную сбоку и ловко спрятанную в рукав.
Простейший фокус. Я с такими начинала выступать еще 15-летней дурочкой. В общем, выпила. Сама вся зашаталась, на глазах слезы. У меня, знаете, какой актерский талант был? Сама Сара Бернар один раз в Бате была на представлении, стоя аплодировала, честное слово. Это когда я в аттракционе «Звезда Сираля» выступала.
Так что, лорд Беркли?
Мягко вернула ее к нити повествования мисс Палмер.
А когда я ему сказала... «Ужасно трогательно. Иди, любимый, живи, я буду ждать тебя. Теперь уж никуда не денусь». Старый идиот тоже зарыдал, крикнул: «Тебе не придется ждать долго», и выбежал вон, даже не поглядел, как я умирать буду. Хотя я умела это делать по первому разряду, прям загляденье. «Хотите, покажу?»
Эраст Петрович попросил чуть позже. «Но скажите, на что вы рассчитывали? Не боялись, что он вернется?»
«Конечно, боялся. Но я уже решила, хорошенького понемножку сматываю удочки. Только меня в вашем Бате и видели. Хотела уехать в Глазго. Мне давно там предлагали ангажемент. Только Джефф, несчастный дурень, недалеко ушел, спустился на улицу, да и рухнул. Кондрашка его хватило. Вот ведь не любила я его никогда, а тут жутко жалко стало. Перевела, наверное, целую неделю».
И мисс Флейм и сейчас на глаза навернулись слезы.
«Никто меня так не любил. Ни до, ни после».
И заплакала навзрыд. Больше они не добились от нее ни слова.
«Знаете, вся моя жизнь ушла на то, чтобы убедиться в правоте банальных истин», — сказала мисс Палмер, когда они вышли от Молли Флейм и быстро шагали по улице, чтобы успеть на последний поезд. «Нам с раннего детства на ложечке подносят всю мудрость, накопленную человечеством. Каждый день мы слышим: тихие воды глубоки, пока есть жизнь, есть надежда, у каждой тучи найдется серебряная подкладка и прочее подобное. Но это все равно, что метать бисер перед свиньями. Пока сам не споткнешься об камень, на котором уже падали миллионы раз до тебя, ничего не поймешь и ничему не научишься. Зато если уж сделаешь свое доморощенное открытие, хочется кричать на весь мир: «Эй, люди, все слушайте меня! Известно ли вам, что настоящий друг познается в беде? Я только что это обнаружил». Или: «Ах, как же неправильно вы все живете! Знаете же, не все золото, что блестит». Ну, кричать бесполезно, только зря горло надорвете. Вот так, мой милый Эраст, я и живу, от одного банального открытия к другому. Только что, например, сделал еще одно очень важное. Не так страшен черт, как его малюют. Ужасная мисс Флейм оказалась довольно мила, вы не находите? Никогда не нужно верить репутациям, особенно плохим.
Вот это уже трудно назвать банальностью, — улыбнулся Фандорин. Мысли вполне оригинальные.
Нет-нет, — убежденно заявила мисс Палмер. Я не способна на оригинальные мысли. Я самая обыкновенная и заурядная старуха, ходячий свод банальных истин. 76 лет одиночества — достаточный срок, чтобы проверить на себе все существующие поговорки и убедиться в их абсолютной истинности. Разумеется, за исключением банальности любви. Эта грань жизни осталась вне зоны моих опытов.
Не уверен, что из-за этого стоит расстраиваться. Старая леди жалостливо поглядела на него.
Вы сказали это с горечью. Однако я не могу поверить, чтобы вы были обделены женской любовью. Наверное, ее, наоборот, было чересчур много, а я слышал, что это очень опасно. Но знаете, что я вам скажу? Лучше испытать 1000 ударов судьбы, чем всю жизнь пропрятаться от судьбы в чулане. А, впрочем, я опять сказала банальность. Так что вы думаете о рассказе мисс Флейм?
Лорд Беркли у нее не был.
Согласна.
Они медленно шли по улице, то и дело поглядывая вверх. Дождь кончился, небо прояснилось, и в нем сияли звезды. После довольно продолжительного молчания мисс Палмер сказала:
«Пожалуй, я знаю, где нужно искать Джеффри.
А мне не хватает одной мелочи». Фандорин помог даме перешагнуть через лужу. «Если бы вы мне только сказали...» «Не наступите, здесь гуляла собака».
«Благодарю вас». «Так что вам сказать?»
«Там есть медведь?»
«Да, и прибольшой...»
Она расстроенно всплеснула руками.
— Ну вот, а я хотела вас удивить. Ну что ж, едем?
— Прямо-то туда? Как бы нас с вами не арестовали за самовольство.
Думаю, лучше сообщить в полицию. Я и предлагаю ехать в Брислингтонский полицейский участок к дежурному инспектору.
Стало быть, это в Брислингтоне?
Так назывался городок, расположенный на дороге между Батом и Бристолем. Впереди показалось здание железнодорожной станции, ярко освещенное электрическими огнями.
— Зачем же нам ехать к инспектору? — удивился Фондорин. — Время позднее, вы устали. Можно просто протелефонировать с вокзала.
— Ах, как же я глупа. Все время забываю о завоеваниях прогресса. Вы покажете мне, как говорить в трубку?
Объясняться с оператором пришлось Эрасту Петровичу. Мисс Палмер не решилась обратиться к незнакомой барышне с фамильярным «Хелло, центральная», зато инструкции, которые она дала дежурному инспектору, были исчерпывающе ясными и точными.
«Как, вы не знаете фамильного склепа лордов Беркли? Ах, вы сюда переведены недавно. Это очень просто, молодой человек. Входите на кладбище через главные ворота, идете до стелы, поворачиваете направо, и в конце аллеи видите мавзолей. Перепутать невозможно. Там на крыше большое изваяние медведя в графской короне».
Едва вернулись домой, едва мисс Палмер развязала ленты шляпки, а Фондорин повесил на крючок кепи, как постучал дворецкий.
«Нашли! Нашли!» — возбужденно сообщил он. Звонил брислингтонский инспектор. Милорд жив и здоров. Его обнаружили в фамильном склепе. Он там мирно спал, а для тепла накрылся венками с соседней могилы. Везут сюда.
А инспектор сказал, что это я ему протелефонировала.
С удовольствием выговорила мисс Палмер красивое слово.
«Да! Но, боюсь, награды вы не получите. Портфель-то на месте. Милорд использовал его в качестве подушки, но ожерелья внутри нет».
— И завещание тоже пропало? — спросила она.
— Нет, документ на месте. Пропало только колье. Думаю, семья предпочла бы, чтобы случилось наоборот, — позволил себе пошутить мистер Парсли, пребывавший в приподнятом настроении. — Но каков молодец его сиятельство! Целые сутки без еды, без питья, на голых камнях, а хоть бы что! Удивительно крепкий организм!
Сцену возвращения блудного отца они наблюдали из окна втроем. Слугам было строго-настрого запрещено выходить во двор, когда привезут старого графа. Все аристократическое семейство было в сборе, вывели даже детей, хотя время было за полночь. Наследник титула, лорд Дэниел, ломая руки, расхаживал взад и вперед. Преподобный Мэтью Лин, смежив веки, молился. Достопочтенный Тобиас Лин, покашливая, курил сигару. Жены старшего и среднего братьев шушукались с детьми, кажется, давали им какие-то наставления. Все это сопровождалось тревожным воем, доносившимся из сада. Это нервничал леопард Скалпер, которому не нравился ночной переполох. Наконец, в ворота въехала коляска. Инспектор и констебль бережно спустили на землю лорда Беркли, укутанного в полицейский плащ с пелериной. Старший сын бросился к отцу с пледом, средний подкатил кресло, младший же, коротко поблагодарив служителей закона, поспешил выставить их за ворота. Лишние свидетели семейству были явно ни к чему.
— Какое счастье, что вы живы, батюшка! — восклицал лорд Дэниел.
Преподобный хлопотал над креслом, взбивал подушку, двигал какие-то рычажки.
— Садитесь, папенька, вот ваше любимое креслице, вам в нем будет очень удобно.
Лорд Беркли с подозрением озирался вокруг. В кресло садиться не пожелал, даже попробовал попятиться назад к воротам, его удержали за плечи.
— Я велела приготовить вам главную спальню, — ворковала леди Лин. — В ней гораздо просторнее и светлее, чем в вашей комнате. Ах, милый отец, как славно вы там отдохнете. Пойдемте в дом. Смотрите, как все тут вам рады. Ну, не упрямьтесь.
— А Молли там? — прошамкал его сиятельство.
Все переглянулись, очевидно, не зная, что на это сказать.
— Я знаю. Молли ждет меня в раю, а меня привезли в чистилище,
— пожаловался больной с отвращением, оглядывая родственников, мрачные стены Беркли-хауса и темный двор.
— Это нечестно. Чистилище есть только у католиков. Я же принадлежу к англиканской церкви. Произошла ошибка. Везите меня обратно на кладбище.
Беднягу все пытались усадить в кресло, а он изо всех сил сопротивлялся. Тогда леди Лин подала знак жене священника, и та подпихнула вперед детей. Они бросились к деду, стали его обнимать. «Драгоценный дедушка, милый дедушка, мы так волновались, мы так соскучились!» Граф втянул голову в плечи и заткнул уши. Инициативу перехватил лорд Дэниел. Велев детям умолкнуть и отойти в сторону, наследник взял отца за плечи как следует, тряхнул и крикнул:
«Ради всего святого! Скажите, где Млечный путь?»
Решительная мера, кажется, подействовала. Лорд Беркли посмотрел на своего первенца. Даже ответил, вполне связно.
— Разве ты не знаешь? Вон же он.
и показал на небо, где в самом деле светился Млечный Путь. Лорд Дэниел издал звук, похожий на рычание, и его оттеснил средний из братьев.
— Нехорошо издеваться над теми, кто вас любит,
— мягко укорил родителя преподобный.
— Вы хотите попасть в рай?
Граф уточнил. —
К Молли!
И кивнул.
— Я помогу вам. Знаете, что это?
Мэтью Лин достал карманный молитвенник.
— Святой Псалтырь, если вы положите на него руку и будете говорить правду, одну только правду и ничего, кроме правды, место в раю вам обеспечено, понимаете?
Его сиятельство нетерпеливо дернул плечом.
— Чего тут не понять?
И шлепнул ладонью по книге. Во дворе сделалось очень тихо.
— Скажите, кто вынул вот из этого портфеля колье? «Ну, такие блестящие камешки на нитке!»
Голос священника пресекся от волнения.
«Кто-нибудь подходил к вам? Заговаривал? Постарайтесь вспомнить, это обеспечит вам чудесное местечко в раю!»
Лорд Беркли долго разглядывал сына, наморщив лоб.
«Сейчас вспомнит»,
— прошептал мистер Парсли, стиснув Фандорину локоть.
«Ну уже, старина, ну...»
Вздохнув, его сиятельство участливо сказал преподобному.
— Говорил ли вам кто-нибудь, сэр, что у вас чрезвычайно неприятное лицо? Неискреннее, лживое и злое. На вашем месте я бы отрастил бороду. Будет не так заметно.
— Черт, проклятие!
— плюнул достопочтенный Тобиас Лин и свирепо швырнул сигару. От брусчатки брызнул каскад искр.
— Пустая трата времени!
Капитан прав, старик ничего не скажет. — заметил Эраст Петрович.
— Потому что не знает, где колье,
— добавила мисс Палмер. Дворецкий посмотрел на них обоих.
— Вы хотите сказать, что ожерелье вытащили из портфеля, пока его сиятельство спал в склепе?
— Мы хотим сказать, что ожерелья в портфеле не было.
Мисс Палмер отошла от окна.
— Нет сил смотреть, как они терзают бедняжку Джеффри. — Скажите-ка лучше, мистер Парсли, а что, уволенный лакей Джим уже освободил старушку?
— Нет, я позволил ему задержаться до субботы. Он, конечно, очень виноват, но нехорошо добивать упавшего. Этому болвану некуда податься, и у него совсем нет денег. В субботу за ним приедет брат и заберет к себе в кузницу. На хорошее место после случившегося Джима все равно не возьмут.
— Раз он без работы, значит, рано ему не вставать, — заключила мисс Палмер. — Быть может, раз вы согласились бы разбудить Джима и поговорить с ним.
— Я собирался сделать это чуть... позже. Но вы правы, здесь ничего интересного мы больше не увидим. Раст Петрович повернулся и вышел. А мисс Палмер предложила своему приятелю нечто совершенно эксцентричное — выпить чаю в 3:00 ночи. Надо же было как-то скоротать время. Они не успели допить и первой чашки, когда Фандорин вернулся. Во дворе уже никого не было. Скорбного умом графа укатили таки в дом, но Беркли Хаус не погрузился в сон. В окнах большой гостиной горел свет. Очевидно, там происходил экстренный семейный совет.
— Ну, который?
— живо обернулась к Расту Петровичу квартирная хозяйка. — Без сюрпризов, — кратко ответил тот, придвигая стул. Мисс Палмер огорчилась.
— Жаль. Я так надеялась, что это окажется средний. Но Джеффри прав, он еще противнее остальных.
Батлер остолбенело вертел головой, пытаясь вникнуть в смысл этого загадочного обмена репликами.
— Нет, нет, не рассказывайте, — остановила Фандорина старая дама. — Я угадаю сама. Он отослал Джима с каким-нибудь поручением, да?
— Это было бы слишком явно. Он как бы случайно столкнулся с лакеем, когда тот нес графу вечернее молоко. Пока Джим сходил переодеться, пока на кухне подогрели новый молочник, прошло около получаса, вполне достаточно.
— Для чего достаточно?
— вскричал вконец замороченный мистер Парслей. — Я ничего не понимаю. О ком вы говорите?
— О капитане, о ком же еще?
Мисс Палмер налила Фандорину чаю. — Он с самого начала был у меня на подозрении. Явиться на юбилей отца, у которого поживиться нечем. Такая сентиментальность совершенно не в духе Тобиаса. И к тому же он сильно проигрался и по уши в долгах. Ложечка в руке дворецкого мелко задребезжала о чашку.
— Достопочтенный Лин обокрал собственную семью, но это невозможно.
— Отчего же? — мисс Палмер отобрала у батлера ложечку, положила на скатерть.
— Где лежит ключ от секретера, он наверняка знал.
Вытащил портфель, ожерелье припрятал, избавился от слуги. Отца отстегнул от кресла, вывел в сад, вероятно, шепнул что-нибудь вроде «Вас ждет Молли», но бедняжка и отправился на свидание. И, судя по свидетельству мальчишки-бокалейщика, очень шустро. Сунуть старику под мышку портфель труда не составило. За долгие годы службы в банке Джеффри к этой ноше привык.
— Нет, вы ошибаетесь, — вскочил мистер Парсли, чуть не опрокинув стул. — Я всегда с вами соглашаюсь, но тут вы ошиблись. Если в похищении действительно был замешан кто-то из членов семьи, они прежде всего позаботились бы об уничтожении постыдного завещания, а оно-то цело.
— Не ломайте мебель, Питер. Таких стульев теперь уже не делают. Какой смысл уничтожать завещание, если у нотариуса все равно хранится копия? Дворецкий грузно сел, будто из него выпустили воздух.
— Боже, что за времена! — глухо сказал он. — В истории рода бывало всякое, но воровать фамильную реликвию, свалив вину на отца? Куда катится Англия? А хуже всего то, что преступление окажется безнаказанным. Где теперь искать Млечный Путь? Ведь достопочтенный Тобиас Лин сам не расскажет.
Мисс Палмер погладила давнего друга по руке. — Не отчаивайтесь, ожерелье отыщется. Ведь со вчерашнего дня капитан из дому никуда не отлучался. Мне думается, Млечный Путь спрятан в единственном месте, куда никто, кроме самого Тобиаса, не сунется. Она обернулась к Фандорину с аппетитом, жевавшему печенье. Странно, но эти кусочки пересушенного теста начинали ему нравиться. — Милый Эраст, боюсь, мне самой эта задача не под силу. Здесь нужна храбрость Ланселота и сила Геракла. — Ни то, ни другое не понадобилось, — ответил Фандорин, вытирая губы салфеткой. — Достаточно было почесать скальпера за ухом, и он охотно позволил мне снять с него ошейник. — Вы абсолютно правы. Ожерелье было спрятано внутри. Он достал из внутреннего кармана поблескивающую радужными искрами ленту и положил ее на стол. Я навестил своего приятеля на обратном пути из старушки. В тени чайника, куда не достигал свет лампы, колье не производил особенного впечатления. Камни не играли, не переливались и были похожи на кусочки ограненного стекла. «Скажите им, что вы только что обнаружили это в траве около чугунной беседки», — посоветовал Фандорин, пододвигая ожерелье к батлеру. Вероятно, оно выпало из портфеля, когда лорд Беркли улепетывал через сад. Впрочем, лишних вопросов не будет. Все слишком обрадуются находке, кроме, конечно, капитана, который решит, что недостаточно хорошо застегнул ошейник. Однако время позднее, мисс Палмер, несомненно, очень устала. Да и я бы прилег. Наутро, когда мисс Палмер и ее квартирант завтракали, несколько позже обычного, дворецкий явился с официальным визитом в парадной ливрее, двууголке и белых перчатках.
— Все произошло в точности, как вы предвещали, сэр. А громче всех ликовал достопочтенный Тобиас Лин. Меня совершенно незаслуженно назвали спасителем фамильной чести и вручили чек на 1000 фунтов, который я и передаю той... тому...
Здесь мистер Парсли немного сбился.
В общем, тем, кому он по праву принадлежит. Чек на предъявителя.
Он с поклоном положил на стол узкую полоску бумаги с водяными знаками. Награда, вне всякого сомнения, принадлежит мисс Палмер, — нахмурился Эраст Петрович. Загадку разгадала она. Я же был всего лишь исполнителем. Тут обнаружилось, что почтенная дама превосходно умеет сердиться.
— Какие глупости! — покраснев, вскричала она. — Это вы сумели разговорить мисс Флейм. И про склеп догадались сами. А уж что касается ожерелья, то оно оказалось у вас в руках еще до того, как я сформулировала версию. Если же вы хотите обидеть меня благотворительностью, то знайте, я всю жизнь прожила, полагаясь только на себя, и никогда о том не пожалела.
Оппоненты в упор глядели друг на друга, и видно было, что ни одна из сторон не уступит.
— Иногда умные люди бывают хуже простаков, — вздохнул мистер Парсли. — И тогда без простака им не обойтись. Возьму эту роль на себя. Поделите вы эти деньги пополам, да и дело с концом. 500 фунтов вам, мисс Палмер, с лихвой хватит, чтобы купить домик на берегу моря. Да и вы, сэр, так уж не чинитесь. Деньги вы заработали честно.
— Иногда умные люди хуже простаков, и без простака им не обойтись, — удивленно повторила мисс Палмер. — Какая чудесная банальность! Я ее запомню. Удивился и Фондорин, но по иной причине. 500 фунтов стерлингов. На государственной службе он за целый год получал жалования немногим больше. Немалые деньги, а достались безо всякого труда. Так выходит, дедукцией можно зарабатывать на жизнь».